Датский ребус и экзекуция. Английский лорд Палмерстон говорил: «Во всей Европе шлезвиг-голштейнский вопрос понимали только три человека: муж моей королевы Виктории, один дурашливый старик в Дании и я. Но моя королева овдовела, глупый датчанин угодил в дом для умалишенных, а я совершенно не помню, в чем там дело». Датский ребус очень сложен. Над правом обладания Шлезвиг-Гольштейном столетиями наслаивались осложнения событийные, династические, языковые, бытовые. Сложность этой проблемы до сих пор интригует юристов международного права и историков. Шлезвиг-Гольштиния до 1767 года принадлежала и России, которая добровольно от нее отказалась. Вопрос не оставил равнодушными и советских историков. Последняя монография издана в Таллине, Лидия Роц, «Шлезвиг-Гольштейнский вопрос», 1957 год. В некоторых случаях я пишу не Гольштейн, а Гольштиния, как всегда произносили русские люди. У шлезвиг-гольштинцев таилась надежда стать двумя маленькими государствами, которые могли бы прокормить сами себя, благо они обладали высокоразвитым сельским и молочным хозяйством. Но Бисмарк, как перед хорошим обедом, уже потирал руки: в этом датском ребусе, с какой стороны к нему не подойти, всегда сыщешь место, чтобы уцепиться за повод к войне. Маленькая экзекуция делу не повредит. Вызвав к себе на Вильгельмштрассе русского посла, президент сказал ему с циничной откровенностью: «Я знаю, что в России станут думать обо мне. Но я очень прошу, дайте нам обменяться с Данией пушечными залпами». Это значило, конфликт можно разрешить и мирным путем. Но Бисмарку нужна война, только война, чтобы немцы снова почуяли вкус крови. Предчувствуя нашествие экзекуторов, датский король обнародовал конституцию, закреплявшую единение Дании с немецкими провинциями. Бисмарк начал бушевать: «Да кому теперь нужна его бумажонка?» Берлин и Вена переслали в Копенгаген ультиматум, чтобы в 48 часов не было и духу от датской конституции. Дания отказалась исполнить их команду. Бисмарк того и ждал. «Прекрасно! Экзекуция начинается!» И тут выяснилось. В Пруссии много кричали о войне, но воевать никто не рвался. Ровно полвека немцы просидели дома, они бродили с оружием в руках по дорогам Европы. Старикам, помнившим былые войны, молодежь уже не верила, что в боевых условиях человек может выспаться на голой земле. Немцы возлюбили пуховые перины. На вокзалах бунтовали призывники: «Куда нас гонят? Нам и так хорошо живется! Плевать мы хотели на этот Кильский канал! А что мне датчане сделали плохого?» Усмиряя антивоенные бунты, полиция измучилась. Новобранцев запихивали вагоны с силой. Бисмарк тащил пруссаков на войну буквально за волосы. Накануне первого сражения при Миссунде кронпринц Фридрих вдруг вспомнил, какие пылкие бюллетени обращал Наполеон I к своим солдатам, и тоже провозгласил: «Каждый, кто в будущем может похвастать, я миссундский солдат, получит ответ: вот так храбрец!» После этого пошли вперед и были на голову разбиты. Драпая от датчан, сами же пруссаки обсмеивали себя: «Ты, парень, удираешь из-под Миссунды? Ага, вот так храбрец!» Мужество датских стрелков и крестьян Ютландии, с руганью похватавших охотничьи ружья, заряженные картечью на волка, приводило Бисмарка в отчаяние. Под фортами Дюппеля пруссаки бились, а фасы, словно барана, стенку, но взять фортов не могли. Австрия воевала гораздо лучше пруссаков. Бисмарк, да нельзя удрученный, сказал Мольтке: «Мы становимся просто смешны, позор!» Мольтке оставался невозмутим, как бог. Наши маневры — сплошная цепь взаимосвязанных недоразумений. Но, — добавил он, — ответственность за тактические промахи. Несут кронпринц Фридрих и военный министр Рон, а приказы по армии проходят через канцелярию самого короля. Бисмарк, я назвал вам виновных. Так воевать нельзя. Устройте еще одну войну специально для прусского генштаба, и вы убедитесь, как точно планируем мы победы. Весною прусская армия освоилась с войной, стала побеждать. Это было уже нетрудно, ибо на одного датского солдата накидывались 3 немецких. Отвоевав Шлезвиг и Голштинию, захватив Фрисские острова, Бисмарк увлекал австрийцев и дальше, чтобы оторвать от Ютландии земли пожирнее, но датский флот регулярно громил неопытных моряков Пруссии, а морскую разведку в пользу Копенгагена вели английские корабли, ла-маншские эскадры. Опьяненный успехами на суше, кайзер вдруг заговорил, что Пруссия способна поразить даже Англию. Об этом узнал в Петербурге князь Горчаков. Поразить Англию? Любопытно, в какое место? Но зверь проснулся, и пора стричь ему когти. Летом он с царем срочно выехал в Киссинген, где отдыхали кайзер с президентом. Неизвестно, какую инъекцию впрыснул Бисмарк своему королю. Но старикашка, поначалу робкий, как заяц, теперь обнаглел и озирался с беспокойством, где бы еще отрезать кусок для Пруссии. При встрече с племянником Вильгельм I сказал, что стоит ему двинуть мизинцем, и вся Германия от Немана до Рейна поднимется, охваченная тевтонской яростью. Бисмарк деликатно не стал развивать этой темы. Царь заговорил с дядей о неограниченных возможностях средств уничтожения, какие ныне уже имеются в арсеналах Европы. «Нельзя закрывать глаза», — сказал он, — «и на колоссальные жертвы, которые могла бы принести миру всеобщая война. Сейчас один снаряд, разорвавший, способен унести жизни сразу 3 человек. Нельзя же с этим не считаться». Горчаков тихим голосом вставил: «Россия не останется безучастным зрителем. Случись еще одна экзекуция, и мы не останемся в стороне, как равнодушные наблюдатели». «Неужели, — закричал кайзер, вскакивая, — вы способны стрелять в пруссаков, в своих верных и добрых друзей? Я не говорю сейчас о стрельбе. Но политически мы не поддержим вас. Бросая перчатку через Ла-Манш, вы, я понимаю это, не столько ратуете за национальное единство, сколько желаете посредством военного энтузиазма приглушить внутри Пруссии сдавленные вопли оппозиции». Глупый король, не подумав, ляпнул: «Да, мы хотели бы свернуть болтунам головы». Шрам над губой Бисмарка из белого сделался багровым, но он терпеливо смолчал. «Для нас, — продолжал Горчаков, словно не заметив оговорки кайзера, — не суть важен сам датский вопрос. Мы заинтересованы в сохранении мира. Еще раз напоминаю, России не всегда удается сохранить нейтральное положение. Вы хлопочете о том, чтобы все немцы жили одной семьей, но послушайте вой, уже оглашающий Шлезвиг и Голштинию, жители которых и не мечтали сделаться пруссаками». «С этим мы справимся», — хмуро сказал Бисмарк. В частной беседе с президентом Горчаков дал ему понять: без одобрения Петербурга королевская Пруссия не сделает лишнего шага. Бисмарк рассвирепел, и на вокзале, прощаясь с Горчаковым, он сказал: «Не слишком-то вы доверчивы к друзьям. Такие выговоры, какие получили я и мой кайзер, делают лишь провинившимся лакеям, если они с опозданием подают барину ночные туфли». Горчаков потрепал его по плечу: «Ну-ну, Бисмарк, что вы так обидчивы? Кстати, — спросил он, — как вы собираетесь разделить с Австрией завоеванное?» Поезд тронулся, и Бисмарк помахал рукою, потом приложил руку к сверкающей каске и крикнул: «Как-нибудь разделим!» Франц Иосиф имел бухгалтерскую память на события и факты истории. Но стоило ему из этого материала начать лепить храм австрийской политики, как все разваливалось на отдельные детали, среди которых император и оставался, будто ребенок, среди разбросанных по углам игрушек. В душе кесаря царила мгла постоянного уныния, и он пребывал в предчувствии того, что если не в соседних комнатах Шонбрунна, то уж в соседнем государстве кто-то непременно желает ему напакостить. Впрочем, в этом он мало ошибался. Сейчас Франц Иосиф страдал, не зная, как проглотить обретенное на войне. «Я вот смотрю на карту», — сказал он Райхбергу, — «и не понимаю, ради чего мы с вами воевали. Здесь Дания, а здесь моя империя. Между ними пролегла Пруссия, и германские княжества об этом мы раньше не подумали». Между тем уже началось онемечивание немцев самими же немцами. Немец, освободивший немца из-под мнимого датского гнета, выгонял брата по крови в скотский хлев, а сам занимал дом для военного постоя. Вместе с немцами Бисмарк унаследовал 200 тысяч чистокровных датчан и фризов, которым запретили читать датские газеты и петь свои песни. Но когда шлезвиг-голштинцы запевали хором свой «Шлезвиг-Голштейн», прусская полиция разгоняла хористов палками. Тюрьмы и штрафы очень помогали взаимопониманию одних немцев другими. В отвоеванных провинциях всюду вспыхивали драки и поножовщина. Бисмарк был строго последователен и никогда не приступал к выполнению второй задачи, пока не разрешена первая. Сначала он создал предпосылки для союза с Австрией. Теперь надо было загнать Австрию в безвыходное положение. Отрезанный от Дании пирог лежал на германском столе и аппетитно дымился. Бисмарк и Ракберг точили ножи, дабы совместно приступить к его справедливому разделению. Дележ начали на курорте Гаштейн. Пруссаки с австрийцами уселись за стол, все прилично одетые, взаимно любезные, и в ходе приятной беседы договорились, что Голштейн — Австрии, а Шлезвиг — Пруссии. У датчан отняли еще и герцогство Лауенбургское, которое пока не делилось. Но пришло время австрийцам взвыть. «Господь видит, — начал Ракберг, — что Голштейн для нас вроде Данаевых даров, ибо мы не знаем, что с ним делать. Вы получили Шлезвиг, обживаете для флота Кильскую гавань, хотите рыть канал, а что нам? Вене гораздо легче укусить себя за локоть, нежели обладать Голштейном». Бульдог с тремя волосками издал рычание. «В чем дело? Я вас не обманывал? Или вы завидуете, что мы ковыряемся в земле? Да переройте хоть завтра весь Голштейн, Пруссия вам и слова худого не скажет». «Ну, так же нельзя», — возмутился Райхберг. «Заберите себе уж и Голштейн, а взамен отрежьте нам самый завалящий клочок вашей земли, примыкающий к нашим рубежам, чтобы мы могли с нею управляться, ну, хотя бы графство Глац». Бисмарк суровым оком высмотрел Глац на карте. «Один из заветов дома Гогенцоллернов гласит, что земля, единожды побывав в наших руках, уже никогда не может быть отдана. Я оскорблен венскими капризами». Он сознательно выводил Вену из терпения, заставляя ее взяться за оружие, так и понял его Франц Иосиф. «Благодарю вас, граф», — сказал он Ракбергу. «За всю ту датскую карусель, на которой вы меня так славно прокатили, я не желаю вас больше видеть. Вы дурак, но, к сожалению, я догадался об этом с большим опозданием. Ракберга выгнали, а Бисмарк получил титул графа». «Зато, — сказал ему кайзер, — что вы не поссорили меня с Австрией, а Вену сделали большим другом Берлина». Глупец так и не понял, что Бисмарк добивался и добился как раз обратного. Вскоре президент принял в Берлине делегации Баварии и Гессена, которых начал возбуждать против Австрийской империи. Со смехом он рассказал им: «Вот Послушайте, какая шлюха эта Вена и как она легко продается. Когда в Гаштейне я с Рейхбергом заключал Шлезвиг-Гольштейнский кондоминиум, мы с ним крепко выпили. И за 2 миллиона риксдалеров я перекупил у него бесхозное герцогство Лауенбургское. Вообще-то оно мне нужно как лягушки и зонтик, но этим актом спекуляции... Я хотел показать всей Германии, что Австрия способна торговать даже тем товаром, который завалялся на чужих прилавках. Сосредоточенный Мольтке, прибирая к своим рукам управление армией, выковывал стратегию уничтожения Австрии. Тяжба разрешится на полях Богемии. Вот здесь. Именно здесь, по зеленым проселкам австрийской Богемии, бродяжил неунывающий человек. Он выступал под видом странствующего фотографа, влача на своих плечах по деревням тяжелый ящик фотокамеры. Показывал фокусы с шариком на сельских ярмарках и в солдатских казармах. Но чаще всего катил перед собою тачку, наполненную доверху малосовместимыми товарами для продажи, молитвенниками и порнографическими открытками. Расчет был на слабость человеческой психики. Всегда найдется человек, который из двух зол выберет для себя самое меньшее. Это дело вкуса. Бродягою был Вилли Штибер. Все шло замечательно. Штибер загорел и окреп на свежем воздухе, тщательно собирая сведения о шоссе и гарнизонах Австрии, о калибре встреченных пушек, о приемах подковывания кавалерийских лошадей. Ничто не ускользало от его бдительного ока, а на деньги, полученные от Бисмарка, он вербовал среди населения тайных агентов для прусского генштаба. Конечно, в таком деле, каким занимался Штибер, без неприятностей не обойтись. И в поганом городишке Траутенау, где Штибер зашел в харчевню похлебать лукового супа, кто-то крикнул: «Вот и собака Штибер! Что он тут нюхает?» Его узнал камевоежор, бывавший наездами в Берлине. Штибер перестал хлебать суп и подставил себя под удары кулаков. Когда его избили, а молитвенники с порнографией растащили, он отдался в руки австрийской полиции. 2 верховых жандарма всю ночь напролет гнали его пешком до границы. На рубежах империи они развязали шпиону руки, повернули лицом на восход солнца и поддали сапогами под зад. «Вот тебе сосиски с капустой, беги и запей их пивом!» Не унывая, Штибер прибыл в Берлин и попал на прием к Мольтке, которого просто очаровал своей осведомленностью. «Ваш шпион — это чудо», — сказал он Бисмарку. «Мы узнали все, не прибегая к похищению документов Венского генштаба. Просто удивительно». «Я не держу плохих исполнителей», — ответил Бисмарк и поручил Штиберу приступить к созданию тайной полиции, пронизывающей все ткани внутренней жизни королевства. «А я, как начальник тайной полиции, взываю к вашему благоразумию. Носите пуленепробиваемый панцирь. Вы думаете?» — неуверенно начал Бисмарк. «Все так думают», — ответил Штибер.